Время вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Полемика вокруг строительства северного участка трассы Москва-Петербург. Траурные мероприятия на Украине в связи с 25-летием, отмечаемым завтра, 26 апреля, Чернобыльской катастрофы. Подробности расследования дела о похищении и освобождении сына знаменитого борца с компьютерными вирусами Евгения Касперского, Ивана Касперского. И начало судебных прений на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Строительство платной трассы Москва-Петербург может вызвать новый экологический скандал. Теперь петербургские экологи утверждают, что проект очень опасен для области, что он может обернуться локальной экологической катастрофой. В государственной компании «Автодор» заявляют, что подготовка к прокладке трассы на участке Петербург-Тоста начнется уже в этом году и пройдет, возможно, через заповедные места Ленинградской области. В новом витке конфликта строителей дороги и защитников природы разбиралась Елена Поляковская.
По плану участок трассы Петербург-Тосно должен быть сдан в эксплуатацию в 2015 году. Это лишь один из отрезков дороги, связывающей два крупнейших российских города. Всего по территории Ленинградской области пройдет 93 километра будущей платной автомагистрали. Строительство госкомпании «Автодор» планирует начать в этом году, однако нешуточные страсти вокруг дороги разгораются уже сейчас. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Тревогу петербургских экологов вызвало уже то, как была сделана оценка воздействия дороги на окружающую среду. Хотя представители госкомпании «Автодор», занимающиеся строительством дороги, утверждают, что негативного влияния на природу трасса не окажет. Такого же мнения и руководитель Петербургского отделения международной организации «Зеленый крест», член экологического совета при губернаторе Петербурга Юрий Шевчук.
Трасса достаточно хорошо продумана, действительно обходит все населенные пункты. Для животных, диких животных, предусмотрены проходы под трассой в районах, где она пересекает реки. В общем, трасса не влияет на экологию Тосненского района, и как локальную катастрофу рассматривать ее невозможно.
Другие эксперты считают угрозы экологии Ленинградской области вполне реальными, указывая на то, что до сих пор общественности не предоставлены все детали строительства, в частности, откуда будут брать песок и куда будут складировать вынутые грунты и строительный мусор. Говорит руководитель экологической организации «Зеленый патруль» Сергей Виноградов.
У нас существует опасность, что 93 километра, что проходить будет по Ленинградской области, будет вокруг брать песок. Туда же будут везти грунты, а это миллионы кубометров, и куда-то надо здесь запланировать. Кроме этого, будут образовываться свалки при прокладке, стройматериалы, остатков и так далее, все это же асфальтироваться будет. Куда будут все это брать? Это сейчас надо уже планировать все эти места, захоронение этих отходов, утилизацию проводить. На это получать лицензию и полностью эти места потом использовать.
Утверждение, что дикие животные смогут мигрировать через несколько проходов возле рек, Сергей Виноградов тоже считает несостоятельным. Есть опасность и для нереста рыбы, если для удешевления работ коммуникации протянут по дну рек. По словам Виноградова, экологический мониторинг проекта должен проводиться сейчас, на ранней стадии, иначе все эти проблемы так и не будут учтены. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Руководители «Автодора» и экологи провели совместную пресс-конференцию и круглый стол. Первый зампред правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах удивлен позицией некоторых представителей природозащитных организаций, которые, по его словам, ранее на совместных встречах претензий не высказывали.
Мы в этом году действительно начинаем подготовительные работы по северному участку, то есть по входу в Санкт-Петербург, это с 646 по 684 километры. На этой же пресс-конференции выступали и замглавы муниципального образования Тосно, и комитет Ленинградской области по дорожному хозяйству. И никаких мы ни замечаний, ни противодействий от экологов санкт-петербургских просто-напросто не слышали. Мало того, 3 недели назад специально мной и вице-губернатором Ленинградской области проводилось совещание в Комитете по природопользованию и экологии Ленинградской области, на котором присутствовали и общество охотников, и рыболовов, и общественный совет по экологии, и все отметили, что участок по Ленобласти очень тщательно проработан. Все замечания, которые на стадии разработки проекта давались различными общественными организациями и муниципальными органами, они все 100% учтены.
Дорожная ситуация при въезде и выезде из Петербурга не намного лучше московской, считают специалисты. Строительство новой дороги, которая может разгрузить уже действующую трассу, безусловное благо, уверен руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. Что же касается протестов представителей общественных организаций, то, по словам Блинкина, в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.
При нашем дефиците дорог любое новое строительство, если оно с умом сделано, да, это всегда на благо. Другой вопрос, что как только возникают общественные протесты по поводу любого нового строительства, я как специалист обязан разобраться, что это такое. Это реальные экологические или социокультурные, если речь идет о городе, доводы. Или это то, что в зарубежной литературе мы называют, всегда мои коллеги называют эффект NIMBY. NIMBY это по-английски «not in my backyard». Или по-русски «только не на моем заднем дворе». Что вообще дорога нам как местным жителям так вообще нужна. Вот так, пожалуйста, постройте ее где-нибудь в другом месте, не около меня. И вот различить общественное движение, мотивированное благородными мотивами экологии или культуры, вот этого NIMBY, всегда очень трудно. В ситуации с Химкинским лесом я детально разбирался и могу сказать, что я с чистой совестью высказывал свою позицию в пользу защитников Химкинского леса. Как там в Тосно, я искренне не знаю, пока не разбирался.
В прошлом году после акции протеста защитников Химкинского леса президент Медведев приостановил проект для дополнительного общественного обсуждения. Но позднее правительственная комиссия решила не менять маршрут. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова считает, что проект трассы Москва-Петербург, среди прочих других недостатков, нарушает права человека.
Что касается питерского участка, то там, я так понимаю, Росавтодор еще не теряет надежд получить западное финансирование. Но, честно говоря, я думаю, что теперь мы обязательно обратим внимание компании BankWatch, которая занимается мониторингом деятельности западных банков, на то, что эта трасса, которая имеет столько социальных, экологических и прочих проблем на ее подмосковном участке, то ее же собираются продолжать строить в Питере. Мы обратим это внимание, потому что есть такое правило, что европейский инвестор, он не может финансировать проект, если хоть какой-то его участок этого проекта имеет серьезные социальные, экологические проблемы или проблемы с нарушением прав человека.
Петербургские экологи, так же, как и их коллеги в Подмосковье, называют проект строительства трассы Москва-Петербург крайне опасным для природы Ленинградской области. Между тем, проблема перезагруженности автотранспортных путей, связывающих два крупнейших города России, по-прежнему далека от разрешения. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях в понедельник погибли не менее 20 человек. Силы безопасности проводят операцию также в городе Дума, рядом с Дамаском. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро были задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэс, к югу от столицы страны Саны. Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдаллы Салиха. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких людей находились десятки невиновных людей. Гражданин Казахстана, который пытался захватить самолет, совершавший рейс Париж-Рим, авиакомпания «Алиталия», страдает от психического расстройства и не имеет никакого отношения к террористической деятельности, заявили казахстанские власти. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов, видеокомментариями и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе с авторской страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты произошел взрыв в реакторе 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был разрушен. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. По оценкам ВТО, общее число жертв аварии может достигнуть в конечном итоге 4000. Существуют альтернативные исследования, в которых число жертв радиоактивного облучения оценивается десятками и даже сотнями тысяч. Авария на Чернобыльской АЭС значительно повлияла на развитие ядерной энергетики в мире. Годовщину Чернобыльской аварии будут отмечать на Украине, в Белоруссии и в России. На Украине на этой неделе, 26 апреля, во всех учебных заведениях пройдет традиционный урок памяти «Колокола Чернобыля напоминают», а во многих городах страны состоятся митинги, реквиемы и панихиды. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В ночь на 26 апреля в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля соберутся родственники погибших и ликвидаторы. Ровно в 1 час и 23 минуты, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучат 25 ударов колокола, символизирующих количество лет со времени самой масштабной в мире техногенной катастрофы. Пятую часть территории Украины Чернобыльская авария превратила в зону радиоактивного загрязнения. Число ее жертв, по оценкам украинских властей, превысило 1 000 000 человек. Для того, чтобы почтить память погибших в результате Чернобыльской трагедии, в этот день на Украину прибудут президенты России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко. Ожидается, что в сопровождении главы украинского государства Виктора Януковича они побывают в городе-призраке Припять и на ЧАЭС, где ведутся работы по сооружению нового саркофага над разрушенным энергоблоком. За минувшие более чем 10 лет после закрытия атомной станции на чернобыльские проекты Запад выделил почти 1,5 миллиарда евро, однако полностью свои обязательства перед Украиной так и не выполнил, говорит бывший министр охраны окружающей среды Юрий Костенко.
Как человек, который возглавлял весь переговорный процесс Украины с Большой Семеркой, я хочу сказать, что в меморандуме, подписанном в 1995 году, положение относительно объекта укрытия совершенно по-другому рассматривалось экспертами. Мы создавали программу, которая должна была существенно повысить экологическую безопасность этого объекта. А это можно достичь только путем извлечения из разрушенного реактора ядерного топлива, которое там осталось, и большого количества высокоактивных отходов. До тех пор, пока эти работы не будут сделаны, сколько бы мы ни накрывали сверху новыми укрытиями, экологическая, ядерная и радиационная безопасность этого объекта не уменьшится.
С визитом на Украине с 25 по 27 апреля побывает и патриарх Русской Православной Церкви Кирилл, который впервые посетит зону отчуждения и Чернобыльскую АЭС. Непосредственно в Чернобыле, в Свято-Ильинском храме, предстоятель РПЦ отслужит пасхальный молебен. Несмотря на то, что визит приурочен 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы, украинская парламентская оппозиция называет его политическим.
Глава Русской Православной Церкви использует любой предлог для того, чтобы приехать в Украину и пропагандировать идеи русского мира. Здесь чистая политика. И поездка в Чернобыль – это использование трагедии украинской, не только украинской, как предлога для того, чтобы здесь мобилизировать сторонников идеи русского мира. Он это уже делал не раз. И это есть еще один этап для того, чтобы втянуть Украину в орбиту российского влияния.
Убежден депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецьків. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Радио «Свобода» следит за ситуацией в Сирии, где продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Башара Асада. По поступающей информации, сирийские войска при поддержке танков вошли в город Дераа на юге страны, чтобы подавить протесты. Сообщается уже как минимум о 50 погибших в этот день. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Дераа – это город, где протесты против режима Башара Асада начались месяц назад. По поступающей информации, в понедельник утром в город вошли сотни солдат при поддержке бронетехники. Очевидец сообщил агентству Reuters, что видел на улицах тела убитых людей. Аль-Джазира со ссылкой на местного жителя передает, что танки открывали в городе огонь. Франс-пресс приводит слова активиста о том, что военные стреляют во всех направлениях. Сообщается, что в городе нет электричества и телефонной связи. Закрыта граница с Иорданией, рядом с которой расположен Дераа. Независимого подтверждения происходящему получить невозможно, поскольку иностранных корреспондентов практически не допускают в Сирию. Происходящее там известно по отрывочным сведениям. Так, в интернете в одной из социальных сетей было размещено видео, демонстрирующее танки военнослужащих на улицах. Голос на видео произносит: «Алло, о Акбар Башар, ты стреляешь по нам, гражданам Дераа», а также:
«Сирийские военные, вместо того, чтобы сражаться на голландских высотах, сражаются со своим собственным народом. Людям не разрешено говорить о свободе, люди не могут дышать. Права есть только у семьи Асада».
Поступают сообщения, что сирийские службы безопасности провели также операцию в пригороде столицы страны Дамаска Думе, открывая огонь по людям и проводя аресты. По данным правозащитников, с начала волнений в Сирии были убиты более 350 мирных жителей, треть из них за последние три дня. Власти прибегают к использованию жесткой силы против участников протестов, несмотря на то, что на прошлой неделе было отменено действовавшее почти полвека чрезвычайное положение. Его отмена была одним из требований антиправительственных манифестаций. Базирующийся в Лондоне правозащитник Рами Абдель-Рахман заявил агентству «Франс Пресс», что сирийское руководство, очевидно, избрало военное решение в борьбе с массовыми акциями протеста. А вот мнение доктора Теодора Карасика, директора отдела исследований и развития Института военных вопросов Ближнего Востока и Персидского залива в Дубае.
Сирийские войска систематически используются для борьбы с протестами и для рейдов в каких-то областях, чтобы очистить их от участников протестов. Среди примеров действий военных на Ближнем Востоке, свидетелями которых мы были во время арабских восстаний в нынешнем году, это, вероятно, наиболее жесткие.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала ООН расследовать события в Сирии и ввести против нее санкции. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Московском городском суде начались прения сторон по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Судебное следствие, напомню, продолжалось почти три месяца и сопровождалось рядом скандалов, связанных с заявлениями свидетелей и вышедших из состава коллегии присяжных. Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты в январе 2009 года в Москве. В совершении этого преступления прокуратура обвиняет Никиту Тихонова, которому инкриминируют двойное убийство, и его соучастницу Евгению Хасис. За ходом процесса следит моя коллега Марьяна Тарачешникова, и сейчас она с нами на связи. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. В настоящее время в прениях сторон уже участвуют адвокаты подсудимых Никита Тихонова и Евгений Хасис. И Александр Васильев начал свою речь, обратившись к присяжным со словами о том, что все те доказательства, которые собраны по делу, не имеют отношения к предъявленным Тихонову и Хасис обвинениям. Но сегодня с утра слово держали представители прокуратуры и, в частности, прокурор Борис Локтионов выступил просто с эмоциональной, замечательной речью перед присяжными и просил признать доказанные вину Тихонова и Евгения Хасис, которым инкриминируется убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. При этом прокурор Борис Локтионов, анализируя представленные в ходе судебного следствия доказательства, обратил внимание присяжных на неправдоподобность ряда утверждений стороны защиты подсудимых. В частности, он сослался на первые признательные показания Никиты Тихонова, в которых тот описывал неизвестные следствию детали и обстоятельства убийства Маркелова и Бабуровой, о которых мог знать только сам убийца. А Тихонов же виновным себя теперь не признает, и в суде заявил о том, что сознавался в убийстве под давлением следователей. Неправдоподобным прокуратура считает алиби Хасиса, о котором до начала судебного разбирательства ничего не было известно. Рассказал о нем свидетель Алексей Барановский. Он заявил, что в день убийства Маркелова вместе с Хасис ходил по магазинам, но прокурор Локтионов указал присяжным на то, что согласно данным детализации телефонных разговоров, Барановский и Хасис просто не могли быть вместе во время убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Барановский принес алиби не совсем удачное. Оно построено на лжи, сказал прокурор Локтионов и завершил свою речь словами: «Сегодня перед вами за стеклом сидит злой, оно должно быть наказано». Но, правда, попросил присяжных не обращать внимания на это эмоциональное заявление, руководствоваться только теми фактами, которые стали известны во время судебного разбирательства. Представители стороны потерпевших тоже просили признать подсудимых виновными. И, в частности, адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков сказал, что ни Тихонов, ни Хасис не заслуживают снисхождения.
Посмотрите, его профессиональная подготовка, стрельба по ветру, без ветра, упреждение, через стекло, движущий автомобиль, без движущего, изготовление взрывчатых веществ. Он, извините меня, профессионал. И, к сожалению, всю свою деятельность направил не на созидание, а на разрушение, убивать людей. Он именно к этому готовился. Естественно, мы на четвертый вопрос, у нас единая точка зрения, что человек, который опасен для общества, который создан не для созидания, а для убийства, а помните его последняя фраза в распечатке, он говорит, а сколько ты готов был в реальной жизни убивать? Он говорит, да каждый день бы, если не мусора. Каждый день бы убивал. Поэтому мы считаем, что человек недостоин снисхождения, потому что он опасен для всех нас. И нас он жалеть не будет. Поэтому мы будем настаивать на жесточайшем наказании без снисхождения. Я защитника по самоопределению оцениваю доказательства со стороны защиты. Я не страдаю корпоративностью интересов органа расследования и суда, то есть обвинения. Я не страдаю обвинительным уклоном. Напротив, я страдаю оправдательным уклоном. Вот. И в данном конкретном случае, ну, я могу сказать, что работа была проведена изумительно. Вот за последние 3-4 года я впервые вижу такую качественную профессиональную работу. И никаких сомнений в доказанности вины Тихонова, Хаси, у меня нет.
Сказал адвокат семьи Анастасии Бабуровой Владимир Жеребенков. Александр.
Спасибо, Марьяна. Напоминаю, что с ходом процесса в Московском городском суде следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, в столкновениях сегодня погибли не менее 20 человек. Силы безопасности проводят операцию также в городе Дума, рядом с Дамаском. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой в январе 2009 года. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Белоруссии в ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро были задержаны отец и брат предполагаемого исполнителя теракта. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 получили ранения в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на репортера одной из радиостанций в Мисурате. В Йемене не менее 10 демонстрантов пострадали в столкновениях с силами безопасности в городе Таэз, к югу от столицы страны Саны. Десятки тысяч людей сегодня вышли вновь на демонстрацию с требованием немедленной отставки президента Йемена Али Абдалла Салиха. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В центре Москвы активисты движения «Архнадзор» вновь сегодня блокировали строительную площадку, где сносят историческое здание, так называемый «Дом Кольбе». Гражданин Казахстана, который пытался захватить самолет, совершавший рейс Париж-Рим, авиакомпания «Алиталия», страдает от психического расстройства и не имеет никакого отношения к террористической деятельности. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля, сообщают местные правозащитники. Крупнейшие японские компании сообщают о резком падении производства и продаж в марте в связи с последствиями катастрофического землетрясения и цунами. В эфире программа «Время свободы». Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте подозреваемых в похищении Ивана Касперского, сына, разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. Накануне появились сообщения, что юноша был освобожден сотрудниками МУРа и ФСБ во время передачи выкупов 3 миллиона евро. Именно такую сумму запрашивали преступники. Молодой человек здоров, сейчас он находится с родными. Возбуждено уголовное дело по статьям похищения человека и вымогательства. Преступникам грозит до 20 лет тюрьмы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Сын известного разработчика антивирусных компьютерных программ Евгения Касперского, Иван, был похищен 19 апреля на северо-западе Москвы. Однако сообщения об этом в российской прессе появились лишь несколько дней спустя. О случившемся в компании знакомых рассказал один из друзей Ивана, и информация сразу просочилась в СМИ. Похитители прятали юношу в Сергиево-Посадском районе Московской области на территории Садового товарищества. Накануне стало известно, что оперативники МУРа и ФСБ с помощью сотрудников ОМОНа освободили юношу, рассказывает официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
В настоящее время задержанными уже работают следователи Следственного комитета, устанавливают все обстоятельства совершения похищения. Также проверяется информация о наличии у подозреваемых судимости за совершенные ранее преступления. В суд уже направлено ходатайство следствия об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Я не стану раскрывать подробности этой операции, могу лишь сказать, что при розыске и освобождении молодого человека использовались как наработанные годами методы раскрытия таких преступлений, так и новейшие высокотехнологичные и криминалистические разработки.
Сегодня стали известны новые подробности этого похищения. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, трое из пяти задержанных – члены одной семьи, которая не могла расплатиться с долгами. Организатором преступления был 61-летний москвич, ранее судимый за мошенничество. Ему помогала жена, 30-летний сын и двое его приятелей. Сын Касперского был освобожден без единого выстрела. Сейчас он здоров и находится дома с родными. По мнению психиатра-криминалиста Михаила Виноградова, несмотря на то, что российские специалисты в области расследования случаев киднеппинга имеют еще небольшой опыт, операции по освобождению похищенных людей стали проводиться успешнее.
Постепенно накапливаемый опыт нашими правоохранителями, нашей полиции, нашей ФСБ позволяет надеяться на то, что мы вал похищений снизим, потому что информация и не только через СМИ расходится, по криминальным каналам бандиты тоже узнают о провале таких акций бандитских, и будем надеяться, что похищения сойдут на нет постепенно.
Эксперты полагают, что причиной участившихся в последнее время случаев похищения детей и родственников бизнесменов стал криминальный кризис в стране. Власть не в состоянии контролировать преступность. Станица Кущевская, Гусь-Хрустальный, город Энгельс в Саратовской области – тому доказательство. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Счетной палате России сегодня открылась первая всероссийская конференция под названием «Государство и бизнес против коррупции». Ее организаторы – Торгово-промышленная палата, Счетная палата и Московская торгово-промышленная палата. Главная тема обсуждения – повышение эффективности партнерства государства и бизнеса в противодействии коррупции. О том, насколько хорошо сегодня взаимодействуют общество и российские власти в борьбе с коррупцией, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Многие предложения антикоррупционные, которые выдвигались Счетной палатой, ее председателем, в том числе Степашиным, в начале 2003 года, они вот сейчас реализуются. Например, в 2007 году, если вы помните, было предложение о том, что необходимо заменять чиновников в госкорпорациях на контрактных управленцев. А вот сейчас президент наконец дал ту команду, то есть очень серьезную коррупционную составляющую, как бы угрозу и риски, он тем самым брал. Счетная палата предлагала об этом в 2007 году. Счетная палата подготовила достаточно интересный отчет, связанный с откатами, объявив это буквально в конце года, по-моему, 1 триллиона рублей. Я считаю, что это орган, который, в принципе, по своей сути, по конституции даже, да, он находится в системе гражданского взаимодействия. И вот это взаимодействие, которое сейчас организовывается в рамках ТПП, и мы приглашены то же самое на это мероприятие, я считаю крайне полезным, поскольку, если говорить откровенно, мы продолжаем работу Счетной палаты и достаточно успешно.
Кирилл, а скажите, вот если институт гражданского общества выявляет какую-то коррупционную сделку, здесь как идет?
Вопрос в том, что вот, например, у нас проще, поскольку Сергей Владимирович был первым председателем и отцом-основателем Национального антикоррупционного комитета, мы просто информируем его, а он распределяет это по соответствующим инспекциям. И я могу сказать, что у нас не было ни одного вопроса, который был бы замылен, как в других структурах, в том числе правоохранительных органов. То есть все вопросы, которые мы давали, они проверялись, и мы получали достаточно серьезные ответы. Если вы помните, в том числе у нас была такая история, когда мы готовили иск Генеральной прокуратуры от нашего имени на основании материалов Счетной палаты по делу Башкирии, да, по хищению нефтяного комплекса. Поэтому здесь очень простая система, и я знаю, что большинство документов, которые поступают, если не обоснованные, в Счетную палату, они тут же попадают в аналитическую инспекцию, а дальше они идут в работу. В том числе и вопросы для организации проверок, которые проводит Счетная палата. И я единственное, что считаю, что сейчас, в настоящий момент, те предложения о том, что изменить положение по Счетной палате за законом, Счетная палата должна проверять не просто расходы, когда они состоялись, когда деньги уже украдены до нас, да, в той поговорке, а проверять обоснованность формирования бюджетов. Я считаю, что эта функция крайне важна. А, кстати, об этом мы говорили еще в 2003 году, Счетной палаты вместе.
Кирилл, ну вот вы сказали, что вы даете информацию и получаете серьезные ответы, и дальше идут куда-то поручения. И в то же время говорите, что правоохранительные органы зачастую...
Даже по данным Счетной палаты, надо понимать, что мы, по материалам Счетной палаты, по-моему, меньше 10% идет реакции со стороны правоохранительных органов. Хотя материалы постоянно направляются.
Не возбуждаются уголовные дела.
Да.
Не идут проверки.
Да. И хотя Счетная палата выявляет даже финансовые схемы, да, вот настолько подробно они готовят материалы. Но, к сожалению, сегодняшняя практика, об этом говорил Степашин, это является негативным. То есть реакция на материалы Счетной палаты либо замедленная, либо недостаточно эффективная по линии правоохранительных органов.
Все упирается в правоохранительные органы, которые, по идее, сами должны с этим бороться.
К сожалению, у нас правоохранительная система наиболее подвержена коррупционной составляющей. Вот это факт. И зачастую коррупционные процессы, не просто там подкуп кого-то исследователей, да, а коррупционные процессы, которые направлены на то, чтобы закрыть некие вопросы. Их проще решить, на самом деле, на уровне правоохранительных органов, чем на уровне Счетной палаты.
Напомню, мой коллега Михаил Соленков беседовал с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня начал официальный визит в самопровозглашенной республике Южную Осетию и Абхазию. Россия требует от руководства Грузии гарантий неприменения силы против Абхазии и Южной Осетии, заявил глава МИДа сегодня в Цхинвале. Российский министр иностранных дел сказал, что Москва не будет требовать у Тбилиси контрибуций за августовскую войну 2008 года, но намерена добиваться справедливости. Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на фоне этих событий заявил, что в ближайшее время продолжится процесс международного признания республик. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня во время визита в Цхинвале заявил, что для Москвы приоритетными являются гарантии неприменения силы против непризнанных Грузии республик. «Мы ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не применять силу против своих соседей. Мы будем в этом всячески помогать и будем настаивать на том, чтобы международные дискуссии, которые проводятся в Женеве, рассматривали этот вопрос в качестве приоритета», — сказал Лавров. Глава МИДа добавил, что Россия намерена восстановить справедливость в вопросе ответственности Грузии за августовскую войну 2008 года. «Мы не собираемся требовать контрибуций, но намерены восстановить справедливость. И это будет делаться на основе международного права», — объяснил позицию Москвы Сергей Лавров. Глава МИДа добавил, что уголовное дело уже заведено, и Россия поддержала обращение граждан Южной Осетии в Европейский суд по правам человека. «Москва готова оказать консультативную, правовую, экспертную поддержку», — добавил министр. Визит Сергея Лаврова в Абхазию и Южную Осетию комментирует обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов.
Единственное и невыполнимое пока для России требование Грузии заключается в том, что на абхазском и юго-осетинском участках российской границы были выставлены таможенные посты грузинские или, в крайнем случае, международные. Естественно, что Москва не может на это пойти, поскольку и в Цхинвале, и в Сухуми это вызовет просто невероятный гнев, поскольку эти международные или грузинские таможенные посты, естественно, перекроют единственные артерии с юга России. Военное сотрудничество между Москвой, Цхинвале и Сухуми расширять уже нет необходимости, поскольку сколько могли, российские власти уже поставили военнослужащих вот в этих республиках. Сколько, образно говоря, через русский туннель техники смогло пройти Южная Осетия, столько и прошло. И сколько вот эта территория, в том числе экономически, выдержит обслуживание российских пограничников, военных на территории в Южной Осетии, вот столько там и находится. Пограничники сейчас взяли под контроль административные границы в Абхазии и Южной Осетии. Военнослужащие не собираются покидать свои базы. И расширять вот больше уже и нечего.
Главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов не исключает, что в ходе переговоров будут обсуждать скандал, возникший между Абхазией и Россией.
Стоит обратить внимание на вот тот все-таки скандал, который имеет дело в российско-абхазских отношениях и который тщательно отрицается обеими сторонами. Скандал территориальный, скандал вокруг, в общем-то, незначительной территории вот этого села Айбга на реке Псу. И все время отрицают официальные лица наличие каких-либо проблем в определении этого вопроса, но тем не менее совместная комиссия не определила решение по этому вопросу. И как раз-таки в совместном протоколе российско-абхазском было заявлено, это в конце марта было заявлено, о необходимости в том числе и этот вопрос обсуждать. Я не сказал бы, что это ключевой вопрос, но это вот один из вопросов, наряду с вопросом о, скажем так, долгосрочности нахождения российской погранслужбы, российских правоохранительных органов на Абхазии, который, в общем, тоже вызывает вопрос.
Высказался сегодня Сергей Лавров о возможной реакции на этот визит со стороны Тбилиси. Россия не исключает провокации со стороны Грузии в отношении Южной Осетии, но, как дал понять Лавров, не даст республику в обиду. По мнению обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова, самые интересные события в ходе этого визита пройдут в Сухуми.
Визит в Сухуми носит некоторый скандальный оттенок, поскольку не решены две больших проблемы в отношениях между Москвой и Сухуми. Это возвращение собственности беженцам из Абхазии. И здесь Москва уже попала в некоторую ловушку однажды, которую расставил ей Сухуми, согласившись с тем, что собственно не будет возвращаться гражданам России грузинской национальности, что вообще говоря абсолютно попахивает всякими российскими вещами. И вторая проблема, которую Москва создала себе просто вот сама на ровном месте, предъявить территориальные претензии к маленькой деревушке Айбга, что вот с логической точки зрения вообще непостижимо. Это понятно абсолютно с точки зрения бизнес-интересов небольших бизнес-групп, но чтобы государство стало заниматься вот такой ерундой в ситуации, когда вообще говоря и так достаточно щекотливое положение. Обе проблемы не решаем. И первая серьезная, и вторая, которая начиналась так несерьезно, но теперь уже отступить довольно трудно. Поэтому здесь, я думаю, что вот как бы две вот этих вот точки болевых будут пронизывать весь визит, но из того, что будет публично, опять же, будет несколько угроз грузинскому соседу, и что мы, опять же, как обычно, ждем гарантии неприменения сил.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойте сегодня заявил, что в скором будущем еще одно государство признает независимость республики. Мы ведем серьезные переговоры по признанию. Кто готов составить компанию России, Венесуэле, Никарагуа и Науру, которые уже признали независимость Южной Осетии, глава республики не уточнил. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене во время антиправительственных демонстраций сегодня в столкновениях с силами безопасности погибли по меньшей мере двое протестовавших. Десятки тысяч людей участвовали в демонстрациях протеста с требованием немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. В городе Дераа на юге Сирии, в который были введены армейские подразделения и бронетехника, сегодня в столкновениях погибли не менее 20 человек. В Мосгорсуде сегодня начались прения сторон на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следственный комитет России направил в суд ходатайство об аресте 5 подозреваемых в похищении сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского, который был освобожден накануне. В Ливии не менее 30 человек погибли, еще 60 ранены в результате бомбардировок войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. WikiLeaks обнародовал секретные данные о тюрьме на американской военной базе в Гуантанамо. Материалы свидетельствуют, что в Гуантанамо в течение нескольких лет находились десятки невиновных людей. В Нигерии свыше 500 человек стали жертвами погромов, организованных противниками Гудлака Джонатана, победившего на президентских выборах 16 апреля.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры и, в частности, из мира литературы. Молодая американская писательница Элиф Батуман опубликовала книгу о своем знакомстве с русской литературой под названием «The Possessed» или «Одержимые». О ней рассказ корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Анны Асланян.
Первая книга Элиф Батуман «The Possessed», вышедшая в издательстве «Гранта», посвящена русской литературе. Это явствует уже из-под заголовка, который звучит так: «Приключения с русскими книгами и людьми, которые их читают». Каким образом у молодой американки турецкого происхождения возник интерес к подобной теме, рассказывает Элиф Батуман.
Подобно многим привязанностям, это возникло случайно. Когда я заканчивала школу, мне в руки попался английский перевод Анны Карениной. Это произошло в Турции, книг на английском вокруг было мало, так что я прочла эту по чистой случайности, и тут же влюбилась в нее. Это, конечно, было делом личного вкуса. В русских писателях смешиваются строгость и юмор. Они представляются тебе маргинальными, в то же время серьезными. Вот это меня и привлекло. В то время я училась в старших классах школы, считала себя с одной стороны маргиналом, а с другой серьезным читателем, стремившимся попасть в центр литературной вселенной.
Заголовок книги Батуман дословно переводится как «Одержимые». Под таким же названием в английском переводе выходил роман Федора Достоевского «Бесы». Это не случайное совпадение. Батуман много говорит о классике, затрагивает извечный вопрос русской литературы. Кто важнее, Достоевский или Толстой? Автор явно на стороне последнего. Возможно, попадись ей в свое время «Преступление и наказание», ее писательская судьба сложилась бы по-другому. Элиф Батуман не исключает такой возможности.
Меня очень заинтересовала русская атмосфера, которую так мастерски передает Толстой. Сомневаюсь, что это произошло бы, прочтя тогда Достоевского. Разве что его книги привели бы меня со временем к Толстому. Достоевского я открыла для себя позже, на более осмысленном интеллектуальном уровне. С Толстым было по-другому. Меня моментально увлек мир его романа. Я почувствовала, что он не менее огромен и богат, чем настоящий мир вокруг. У Достоевского все не так. По-моему, он создает некую схематическую, возвышенную, аллегорическую версию реальной жизни, пытаясь вызвать в читателе определенные эмоции. У Толстого сразу возникает огромная, богатейшая панорама, перед которой невозможно устоять. В то время, когда я впервые его прочла, мне требовалось именно это.
Не следует думать, что Батуман написала очередное серьезное филологическое исследование, какие то и дело выходят у западных словистов. Это не так. Ее книга стоит в ряду сочинений о русской литературе особняком, прежде всего, как вещь очень смешная. Например, рассказ о поездке автора в Ясную Поляну на конференцию, посвященную Толстому, начинается с того, что Батуман пишет заявку на грант, который дал бы ей возможность провести полевые исследования.
Лев Толстой умер в ноябре 1910 года на небольшой станции Остапова. «При обстоятельствах, которые иначе как странными не назовешь», — напечатала я. Странность этих обстоятельств была немедленно вписана в более широкий контекст жизни и трудов Толстого. В конце концов, а ожидал ли кто-нибудь, что автор смерти Ивана Ильича свалится замертво потихоньку где-нибудь в темном уголке? Таким образом, смерть, заслуживавшая, по сути, подробного исследования, была воспринята как обычная. Я осталась вполне довольна своей заявкой, которую озаглавила. Умер ли Толстой от естественных причин или был убит? Судебно-медицинское расследование. В нее вошел исторический обзор личностей, у которых были мотивы и возможности для совершения убийства Толстого. «Таких смешных студентов у меня еще не было», — сказала мне научный руководитель, услышав мою версию. «Толстой убит? Ха-ха-ха! Человеку было 82 года, он успел перенести удар. Именно поэтому тут мы имеем дело с идеальным преступлением», — терпеливо объясняла я. Коллег по кафедре мне убедить не удалось, но грант на то, чтобы выступить на конференции с докладом, мне все-таки дали».
«Одержимые» – таким словом автор книги называет себя и своих единомышленников, поклонников русской литературы. Однажды ее полюбив, Элиф Батуман не перестает к ней обращаться.
«Я рассказываю в книге о том, как обрадовалась, наткнувшись тогда на Анну Каренину. Читая такой длиннющий роман, я все думала, Толстому не стыдно было тратить свое время на писательство, ведь он мог бы вместо этого отдохнуть, поиграть в фрисби, сходить в гости на барбекю. Если честно, я и сейчас так думаю». Он оказал нам всем неоценимую услугу, подарив эту огромную книгу, к которой можно возвращаться снова и снова, постоянно.
Тайну смерти Толстого Элиф Батуман пока не разгадала полностью, но ей удалось собрать ряд улик и свидетельств. Об этих и других не менее любопытных вещах можно прочесть в ее книге «The Possessed», смешной и серьезной одновременно. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сегодня начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Это соревнование должно было состояться в Японии, но из-за мощнейшего землетрясения и цунами его решили перенести. Об обстоятельствах этого решения и о значении чемпионата для российского фигурного катания мой коллега Валентин Барышников побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Алексей, правильно я понимаю, что Москва не единственный претендент был на то, чтобы заполучить чемпионат себе?
Да, действительно, свои предложения направили в Международный союз конькобежцев в 5 стран. Россия была действительно в числе первых, кто предложил свои дворцы спорта, а вернее дворец спорта «Мегаспорт» в Москве на Ходынке. И 23 марта было принято это решение о проведении чемпионата мира в Москве. Но тут, конечно, вопрос не в деньгах. Чемпионат мира по фигурному катанию – событие со спортивно-экономической точки зрения не очень дорогое. Это не Олимпиада и не чемпионат мира по футболу. Это неделя соревнований с относительно небольшим кругом участников. Но, разумеется, японская тема все время она всплывает, когда речь заходит об этом чемпионате мира. Вот недавно было распространено сообщение о том, что на открытии чемпионата мира главной темой в постановочной части открытия будет, цитируется, причастность к событиям, которые произошли в Японии. Может быть, более важно сказать о том, что после завершения чемпионата мира его участники проведут большую благотворительную акцию в Санкт-Петербурге. Там пройдут показательные выступления в поддержку народа Японии. Вот именно так и сказано. И ведущая российская спортивная пара Юка Кавагути, бывшая японка, и Александр Смирнов на этом шоу в Санкт-Петербурге покажут специально подготовленный номер. Я думаю, что это все, конечно, очень трогательно и, безусловно, верные решения приняты.
Алексей, немало говорят о том, что российское фигурное катание сдало свои позиции, некогда ведущие в мире. Как вы считаете, то, что чемпионат будет проводиться в России, в Москве, поможет ли как-то российскому фигурному катанию восстанавливать такие позиции?
Теоретически, наверное, да. А практически все гораздо сложнее. Дело в том, что после Олимпиады в Турине 8-летней давности, когда россияне очень успешно выступили, завоевав 3 золотые медали, следующий за той Олимпиадой чемпионат мира был попросту провальным, потому что многие олимпийские чемпионы не поехали на него, и медалей золотых там завоевано россиянами не было. В Ванкувере на Олимпийских играх 2010 года еще более катастрофичным была ситуация с российским фигурным катанием, но это лишь вершина айсберга. Дело в том, что у России задолго до Турина шли разговоры экспертов о том, что ситуация катастрофическая. Тренеры в массовом количестве уезжают за рубеж, работают там. Спортсменов перспективных, которые готовы работать на годы вперед в ожидании результата, все меньше и меньше. Это, конечно, связано и с экономическими проблемами, потому что лед, например, в России очень дорогой. Многие в мире спортсмены буквально ездят на какие-то длинные периоды в те страны, где лед стоит дешевле.
Простите, Алексей, перебью. Это странно ведь звучит? Лед в России дорогой.
Ну, это может звучать странно, но с точки зрения спортивной это так и есть. Искусственный лед, естественно, речь идет об этом. Искусственный лед во дворцах спорта стоит гораздо дороже, чем во многих других странах мира. Так вот, тренеры разъехались, молодых спортсменов было мало, и поэтому традиции прервались, и громкий провал в Ванкувере – это лишь следствие всех тех глубинных причин, которые были в российском спорте уже давно. И сейчас российское фигурное катание только лишь выходит из этого кризиса. Что говорить, если для ведущей российской пары партнершу пришлось искать в Японии? Если говорить о нынешнем чемпионате, совершенно не факт, что россиянам удастся завоевать, скажем, хотя бы одну золотую медаль. Как раз на нее может претендовать та самая Юко Кавагути с Александром Смирновым, но у нее очень сильные соперники, и китайские дуэты, и немецкий. Думаю, что здесь вот борьба может завязаться, но в спортивных танцах на 10 голов выше впереди канадский дуэт Тесса Вирту и Скотт Мойер и американский Мэрил Дэвис Чарли Уайт. Это первый и второй олимпийские призеры Ванкувера. Кстати, ими руководят российские тренеры Марина Зуева и Игорь Шпильванд. У мужчин тоже созвездие имен Дайсуки Такахаси из Японии, Бриан Жубер из Франции, Патрик Чан из Канады, а Артур Гачинский, единственный российский представитель, вряд ли сможет им что-то серьезное противопоставить. И у женщин две японки, две финки, итальянка, южнокорейская спортсменка Ким Йон А, олимпийская чемпионка Ванкувера, тоже сильнейшие все спортсмены мира. Предполагаю, что больше, чем одна золотая медаль у России не может получиться на этом чемпионате, пусть даже и домашнем. Но здесь другое. Люди в России могут увидеть, во-первых, сильнейших спортсменов воочию, те, кто придет во дворец спорта на Ходынке. Во-вторых, пресса, я надеюсь, сыграет свою роль в том, что какое-то более повышенное внимание к этому виду спорта вновь возродится. В России великолепные традиции фигурного катания, и, конечно, возродить их возможно с помощью домашнего чемпионата мира.
Напомню, что о начинающемся чемпионате мира по фигурному катанию в Москве мой коллега Валентин Барышников беседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Вы слушаете «Время Свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы подробно поговорим о резком обострении внутриполитической обстановки в Сирии. Напомню, там уже в некоторых городах фактически идут бои между манифестантами и правительственными войсками. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Операция «Попытка убить Каддафи».
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов о коррупции и ее защитниках.
В блогах «Свободы».
Проза не для чтения. Ольга Балла-Гертман о том, что было у жизни, пока в ней не появился смысл.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.